Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги местных выборов в российских регионах. Кто заплатил сомалийским пиратам выкуп за украинское судно? Начало православного Великого Поста. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. В регионах подводят итоги местных выборов, прошедших 1 марта. По данным ЦИК, в большинстве мест победила партия «Единая Россия». Как заявил глава ЦИК Владимир Чуров, средняя явка на выборах превысила 55%. Представители «Справедливой России», КПРФ и наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях. Во многих регионах высокая явка была достигнута благодаря тому, что людей заставляли идти на участки и голосовать за нужных кандидатов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
«Единая Россия» лидирует на выборах, прошедших 1 марта. Эту сенсационную новость сообщил глава Центра избиркома Владимир Чуров. К примеру, на выборах в Госсовет Республики Татарстан «Единая Россия» получила 79,5% по партийным спискам. На выборах Верховного Совета Республики Хакасия более 57%. В Кабардино-Балкарии 72%. Явка избирателей превысила 55%. Об этом Владимир Чуров сообщил с особой гордостью.
«Наши оценки того, что политическая активность избирателей Российской Федерации сохранится на уровне предыдущего цикла, как всегда, блестяще оправдалась. Средняя явка 55,723.
1 марта прошли выборы в законодательное собрание 9 субъектов Федерации, а также выборы разного уровня в 77 регионах. Лишь в 2 из 9 регионах «Единой России» не удалось преодолеть планку в 50% в Ненецком автономном округе и Волгоградской области. Непростая для партии власти ситуация сложилась в Смоленске и Твери. Мэром Смоленска стал депутат Смоленской облдумы Эдуард Кочановский, который не состоит в «Единой России». В Твери большинство мест в городской думе получили представители КПРФ. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Максима Новака.
Помимо КПРФ, выборов пытались принять участие другие оппозиционные организации, но все они не были допущены до выборов городской избирательной комиссии. Поводом послужили технические ошибки в оформлении залога. Тверское отделение КПРФ в декабре не пошло на формирование списка широкоформатной коалиции, включило в него только партийных кандидатов. Агитация коммунистов ничем выдающимся не отличалась. В декабре и январе прошло пару митингов с экономическими требованиями. В феврале коммунисты каждую неделю пикетировали областную администрацию, требуя пересмотреть завышенные тарифы на электроэнергию. Но другой альтернативы у тверичей просто не было. Списки же ЛДПР и «Справедливой России» были сформированы из лояльных губернатору Зеленину людей. Результат превзошел все ожидания. Коммунисты сумели победить с ошеломляющим перевесом 20%. Всего за них проголосовало почти 62 тысячи избирателей, около 50%. За «Единую Россию» свои голоса отдали около 37 тысяч избирателей, что составило порядка 30% голосов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Твери Максим Новак. Моя коллега из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская передает, что в ходе голосования 1 марта наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения выборного законодательства.
Явка на муниципальных выборах в Петербурге составила около 16%. Причем в центре города она была самой низкой, а самой высокой на окраинах. Выборы начались со скандалов. На множестве участков к процессу опечатывания урн не пускали наблюдателей. А когда те все же прорывались, то им часто удавалось зафиксировать вброс бюллетеней. Практически везде он составлял около 200 бюллетеней с голосами, отданными за самую влиятельную российскую партию. В Калининском районе на участке 48 в округе Гражданка наблюдатели задержали председателя и члена избирательной комиссии, выносивших стопку пустых бюллетеней, якобы для проведения голосования на дому. А когда их остановили, предъявить заявление от граждан, хотевших голосовать дома, они не смогли. На одном участке в муниципальном образовании Смоленска из 1000 проголосовавших 530 оказались пациентами психоневрологического интерната, и все их заявления с просьбой организовать голосование на территории ПНР ИНД оказались набранными на компьютере. Интересно, что в муниципальном образовании Черная речка, где было столько скандалов при регистрации кандидатов от Объединенного гражданского фронта, выборы прошли в основном спокойно. Представители от ОГФ, КПРФ и Справедливой России уже заявили о намерении протестовать результаты выборов по некоторым округам.
О выборах в Санкт-Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николай Левичев в понедельник подвел итоги выборов. По его словам, партия получила неплохие результаты, хотя надеялась на лучшее.
Мы ожидали все-таки, что мы во всех 9 субъектах сможем преодолеть планку. Вот мы видим, что в 2 национальных республиках нам это не удалось. Но по части результатов в Архангельске, в Волгограде, я могу сказать, обратитесь к прогнозам ФОМа, которые нам давали ниже низшего. Представители конкурирующих штабов за день до голосования предрекали нам результаты там ниже 7%. Вы видите, что они превысили 20%. Поэтому в этом плане мы довольны тем, как прошли кампании. На сегодняшний день мы убедились в том, что социал-демократическая партия «Справедливая Россия» продолжает расширять свое влияние на умы наших граждан. Мы во время этой избирательной кампании грязными технологиями черного пиара не пользовались. И как нам представляется, значительная часть избирателей, 444 тысячи избирателей, посчитали необходимым проголосовать за партию «Справедливая Россия».
Политолог Дмитрий Орешкин рассуждает о результатах выборов 1 марта. Почему, несмотря на экономический кризис, снижение уровня жизни и рост недовольства в регионах, победила партия власти «Единая Россия»?
К сожалению или к счастью, все предсказуемо было. Во-первых, невысокая явка. Ну, то есть, на самом деле, люди не считают нужным голосовать, потому что не очень высокого мнения о качестве выборов. Во-вторых, результат выборов в сильнейшей степени зависит от местного административного ресурса, особенно на слабо урбанизированных территориях, ну и традиционно там насильно управляемых в электоральном смысле территориях, таких как Северный Кавказ. В-третьих, понятие кризиса еще не осознано широкими народными массами, которые голосуют. То есть вот люди, которые читают газеты, люди, которые политически продвинуты, они слышали, и они понимают, и они, может быть, даже участвовали в каких-то акциях. Но что характерно, как раз такие люди, как правило, на выборы ходят в последнюю очередь. У нас выборы – это дело довольно глубокой провинции. Столичные города, они или не голосуют, ну или крупные города, или голосуют протестным образом все чаще. Люди вообще перестают считать выборы инструментом диалога с властью. Это какая-то вот такая формальная вещь, а все равно там будет тот, кого назначат. Так что особенно и напрягаться нет необходимости. В этом смысле скорее можно считать некоторым проявлением неприязни низкую явку. Хотя и она тоже очень сильно зависит от административного ресурса.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Наблюдатели говорят о многочисленных нарушениях в ходе нынешнего голосования, но позиция Центризбирком остается твердой. Выборы прошли нормально. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мордовии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой 4 марта. Из Гвинеи-Бисау поступает сообщение о гибели президента страны Жуана Бернарду Вигейры. В египетском Шарм-эш-Шейхе президент страны Хосни Мубарак открыл международную конференцию по оказанию помощи сектору Газа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и возвращаясь к главной российской политической новости сегодняшнего дня, речь идет об итогах региональных выборов. 1 марта был единый день голосования. Мы только что об этом подробно говорили. Естественно, разговор этот продолжится. Подробнее о нарушениях в ходе голосования через час. И вот все итоги и уже комментарии, аналитика, среди других важных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня Андрей Шароградский, в эфире в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. И еще одно событие, правда, вчерашнего дня, однако очень активно комментируется сегодня, в том числе и прессой. Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе договорились воздержаться от протекционистских мер в условиях нынешнего экономического кризиса. Ставился там вопрос и о срочной помощи некоторым государствам Восточной и Центральной Европы. Подробнее сейчас мы об этом поговорим в рамках обзора свежей европейской же, и не только европейской прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, что пишут? Совершенно фантастический разброс оценок.
Потрясающе, да, да. Вот два диаметрально противоположных заголовка в двух ведущих газетах деловых кругов. Это Financial Times и европейское издание газеты Wall Street Journal. Wall Street Journal, заголовок: ЕС отвергает спасение пошатнувшейся Восточной Европы. Financial Times: саммит ЕС обещает помочь восточным государствам Союза. Ну, давайте, Кирилл, я начну с европейского издания Wall Street Journal, который пишет, что глобальная рецессия натянула нити, связывающие страны Европейского Союза, и представляет самый серьезный вызов идеям солидарности и общих интересов, которые объединяли Союз на протяжении десятилетий. О пакете помощи в 240 миллиардов долларов, это 190 миллиардов евро, попросил премьер-министр Венгрии, заявивший, что без этого в Европе будет опущен новый железный занавес между Востоком и Западом, напоминает газета. Саммит изначально был созван чешским премьером Тополаноком, чтобы обсудить проблемы протекционизма в пакетах стимулирования экономики, с которыми вышли отдельные страны, но ввиду недавнего падения правительства Латвии в центре внимания оказались проблемы стран Восточной Европы. Лидеры, однако, покинули Брюссель, пишет газета, не приняв каких-то определенных решений и не заявив, что богатые западноевропейские страны с рыцарским благородством окажут помощь Востоку. Даже призывы ослабить условия для подключения к еврозоне остались неуслышанными. Падение экономики Исландии, напоминает газета, произошло как раз из-за падения национальной валюты. И такая же угроза висит сейчас над венгерским форинтом. Правительства Европейского Союза пообещали в воскресенье победить финансовый кризис и рецессию, распространив помощь на страны Восточной Европы. Помощь будет оказываться с учетом потребностей и состояния каждой конкретной страны. Это уже, как вы понимаете, Financial Times.
Ну, я перебью, и в Times самой, собственно говоря. Times сегодня заголовок, опять-таки, о новом железном занавесе.
Но, тем не менее, Financial Times на самом деле объясняет другой подход, другой элемент, который возник на этом саммите. Кстати, подчеркивает, что вот эту просьбу о выделении 190 миллиардов евро, с которой обратился премьер-министр Венгрии, отвергли лидеры Чехии и Польши на том же саммите. Они сказали, что эта помощь не нужна. Поэтому Financial Times отмечает, что помощь будет оказываться с учетом потребностей и состояния каждой конкретной страны. Банки еврозоны уже выделили 1 250 000 000 долларов Восточной Европе, и экономисты начали предупреждать, что это может плохо сказаться на самих западноевропейских банках. Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что в последнее время сформировалось неверное представление о том, что ЕС сделал слишком мало для 10 новых государств-членов Союза, которые присоединились к Евросоюзу с 2004 по 2007 годы. ЕС уже увеличил помощь Латвии и Венгрии до 25 миллиардов, и в запасе есть еще почти 15,5 миллиардов, пишет Financial Times.
Действительно, довольно странные и противоречивые. Значит, недостаточно помогают с одной стороны, с другой стороны, те хотят быть такими же, как и богатые страны, и такой же вес иметь. Какое-то здесь противоречие есть.
Ну вот британский Guardian тоже обращает внимание на это противоречие и публикует статью по заголовком «Восток замирает, когда Запад подхватывает простуду». По мнению газеты, Восточная Европа находится на грани своей версии азиатского кризиса 97-го года, и перспектива довольно неприглядна, если только не восстановится спрос на промышленную продукцию. А сейчас времена явно не лучшие, так что есть сомнения, что спрос возрастет. Ну и у нас осталось чуть-чуть времени, давайте я про немецкую реакцию. Frankfurt Allgemeine Zeitung пишет: если принять во внимание экономическую ситуацию, состояние банковского сектора и, что особенно важно, растущие протекционистские настроения в ряде ключевых членов Европейского Союза, то это этот саммит не был лишним. Правда, отмечает газета, разговоры о новом железном занавесе немного попахивали шантажом. На самом деле, необходимо сосредоточиться на общей ответственности, хотя бы потому, что государства должны понять, все они взаимосвязаны, и банкротство одной стороны может иметь серьезные последствия во многих других странах.
Безусловно, так. Спасибо, Ирина. Этот обзор можно было назвать «Росимон». Несколько мнений и взглядов на одно и то же событие. Спасибо.
Я еще через 2 часа американские газеты подключу к обсуждению саммита.
Мы посмотрим, что они скажут. Итак, через 2 часа мы с вами встретимся в эфире «Свободы». Ирина Лагунина, моя коллега. Продолжим разговор о новостях. Значительную часть выкупа за освобождение членов экипажа украинского судна «Фаина», которых долгое время удерживали в плену сомалийские пираты, как заявляют в секретариате президента Украины, заплатил бизнесмен Виктор Пинчук. Почему только сейчас об этом решили сообщить украинские власти, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
За операцию по освобождению захваченного сомалийскими пиратами украинского судна «Фаина» не было заплачено ни одной гривни из государственного бюджета. Все финансирование операции, включая и выкуп, взяли на себя частные лица. С таким заявлением в понедельник выступил глава президентской канцелярии Виктор Балуга. Напомню, что украинский сухогруз с военной техникой и оружием на борту и его моряки более 4 месяцев находились в плену у сомалийских пиратов в Аденском заливе. Они были освобождены 5 февраля, а спустя 8 дней члены экипажа, 17 украинцев, 2 россиян и 1 гражданин Латвии, прибыли на президентском самолете из кенийского порта Момбаса в Киев. Тогда утверждалось, что выкуп, который составил 3 200 000 долларов, заплатил судовладелец «Фаины» Вадим Альперин. Теперь в окружении главы государства заявляют, что львиную долю расходов, а это несколько миллионов долларов, на освобождение украинских моряков выделил предприниматель и меценат Виктор Пинчук. Сам бизнесмен пока ничего не сказал о своей причастности к выкупу, отметив лишь, что на Украине не было равнодушных к судьбе попавших в плен соотечественников. То, что президентская канцелярия решила только сейчас назвать главного финансиста операции по освобождению «Фаины», вызывает удивление, говорит руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Если уже говорить, кто помогал, то сразу же после освобождения, когда элемент благодарности был у государства и общества, и люди бы тогда оценили этот жест. А сейчас, после того, когда все расписались в сумасшедшем успехе и освобождении «Фаины», вдруг появляются новые акции победы, и теперь нет никакой гарантии, что завтра Балуга не назовет еще десяток фамилий, которые помогали в этом благородном деле. Мне очень трудно объяснить и поведение Балуги, и очень трудно объяснить смущение Пинчука.
Директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко в неожиданном заявлении Балуги усматривает намек на особое отношение с Пинчуком.
Если он оказал финансовое содействие, честь ему и хвала, причем без самопиара, почему секретариат сейчас об этом сказал? Может быть, здесь есть какие-то особые отношения или намек на особые отношения между секретариатом президента и Пинчуком?
Зятя бывшего президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука называют одним из самых богатых украинских бизнесменов. Некоторые эксперты объясняют заинтересованность главы государства в особых отношениях с этим олигархом тем, что он может внести свою лепту и финансирование фактически стартовавшей на Украине президентской компании. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит разговор на российскую социальную тему. Вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Изменения касаются прямого возмещения убытков при незначительных происшествиях на дорогах, а также упрощения оформления дорожно-транспортных происшествий. Опять-таки, разные мнения и содержание этих изменений. Обо всем этом Ольга Вахоничева.
Поправки в федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств отличают 2 новые системы. Прямое возмещение убытков, когда потерпевший в аварии при наличии полиса ОСАГО имеет право обратиться за компенсацией в свою страховую компанию, а не в компанию виновника дорожно-транспортного происшествия. И вторая – оформление мелких ДТП без участия сотрудников госавтоинспекции. Так сказать, шанс водителей происшествия договориться на месте полюбовно. Однако не стоит забывать, что обе эти системы действуют только при определенном наборе условий, напоминает начальник управления Европротокола Российского союза автостраховщиков Аркадий Юрьев.
Во-первых, это ограничение по количеству транспортных средств, не более 2 транспортных средств. И второе условие, что ответственность обоих участников ДТП должна быть застрахована, то есть у каждого автолюбителя, попавшего в ДТП, должен быть полис ОСАГО. Система упрощенного оформления ДТП, то есть по тем ДТП, которые являются мелкими, незначительными, эти два принципа дополняются еще одним существенным важным принципом. Между участниками ДТП не должно быть каких-либо разногласий по обстоятельствам, обстоятельствам причинения вреда имуществу в результате этой аварии. И, соответственно, эти самые обстоятельства оба участника должны изложить в извещение ДТП, которое хорошо знакомо каждому автолюбителю, то есть не нужно будет вызывать представителей ГИБДД, достаточно большое время затрачивать на ожидание их приезда и тем самым, может быть, даже решать в какой-то мере макроэкономические задачи, стоящие перед государством, снижение там количества пробок на дорогах и увеличение грузопотоков.
Директор по методологии страхования Союза автостраховщиков Владимир Козлов предупреждает водителей о необходимости тщательно ознакомиться с правилами, которые прописаны в договоре страхования, и четко соблюдать все пункты, чтобы избежать разногласий со страховщиками.
Если автовладелец не исполняет эти условия, то, к сожалению, система не работает. Этот год – это переходный год. И новая система, она будет действовать только в отношении договоров, которые заключены с 1 марта 2009 года. Это сделано сознательно, чтобы не было какого-то коллапса, заторов, проблем, сбоев. Страховщики, понимая, что будет мошенничество, сейчас предпринимают все меры, чтобы предотвратить мошеннические иски к страховым компаниям. Вот эта реформа ОСАГО, она происходит в непростой экономической ситуации не только в нашей стране, которая сложилась, но и во всем мире. Естественно, сама система подразумевает возрастающую финансовую нагрузку на страховщика. И сейчас, когда вот это нововведение внедряется, страховщики не получили от государства ни рубля на то, чтобы эту систему запустить.
Несколько иначе в условиях новых правил оценивает миссию страховых компаний автожурналист Сергей Асланян.
Мое большое достижение – то, что теперь нам в случае ДТП не нужно будет искать страховую компанию виновника. Мы пойдем в свою страховую компанию, это, конечно, большой плюс. Но своя страховая компания – это организация, задача которой была собрать деньги и по возможности ни копейки не отдать. Поэтому прийти-то мы к себе придем и будем рассчитывать на какую-то помощь и понимание, а ограничения и проблемы будут выстроены в таком порядке, чтобы мы все-таки ничего не получили. Потому что у страховой компании стоит задача денег взять и ни копейки не отдать. И там есть масса особенностей, которые, к сожалению, нам не помогут, а страховым компаниям дадут возможность избежать выплат. По поводу вот этого странного порога в 25 тысяч рублей при ДТП, дающим нам право не вызывать инспектора на место, это еще большая утопия. Говорить о том, что согласие сторон даст возможность урегулировать ситуацию, нет, оно даст возможность усугубить ситуацию, потому что скрытые повреждения, которые вылезут непременно, они оставят вас без оплаты.
Российский союз автостраховщиков признает, что система окончательно недоработана и, возможно, любые сбои. Вот что советует автовладельцам вице-президент союза Андрей Батуркин.
Вызывать представителей ГИБДД с тем, чтобы там все возможные коллизии и проблемы, их избежать. Да? Я думаю, что со временем, когда автолюбители уже к этой системе там привыкнут, да, там проще будет, собственно, действительно и ориентироваться в ситуации, когда произойдет авария, и, наверное, действительно уже проще будет решать вопросы, вызывать или не вызывать представителей ГАИ. Такая действительно возможность уже предоставляется с 1 марта, вот, но как некая рекомендация, все-таки пока там на первом этапе, может быть, там гражданам к этому подходить с осторожностью.
Так считает вице-президент Российского союза автостраховщиков Андрей Батуркин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Этот и другие наши материалы, новости, аналитические статьи, публицистику, блоги, радиовещание – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России подвел итоги единого дня голосования 1 марта. В 9 регионах, где выбирали депутатов законодательных собраний, лидирует партия «Единая Россия». Далее следует КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Участники выборов заявляют о нарушениях. Коммунисты уже направили жалобы в Центр избирком, прокуратуру и местные избирательные комиссии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат его партии выше официальных. Правозащитник Александр Брод, член Общественной палаты России, обратился в Центр избирком и Генпрокуратуру с просьбой проверить факты отказа в регистрации некоторых кандидатов. Суд в Мордовии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой 4 марта. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Роман Головкин. Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе договорились воздержаться от протекционистских мер в условиях нынешнего экономического кризиса, чтобы не ставить под угрозу единый рынок ЕС. Из Гвинеи-Бисау поступают сообщения о гибели президента страны Жуана Бернарду Вьейры. По некоторым сведениям, он был застрелен солдатами при попытке покинуть свой дом. В египетском Шарм-эш-Шейхе президент страны Хосни Мубарак открыл международную конференцию по оказанию помощи сектору Газа. Вашингтон намерен оказать Газе поддержку в размере 900 миллионов долларов. Президент России Дмитрий Медведев посещает Испанию с первым государственным визитом. В Пакистане похитители пригрозили убить через 4 дня сотрудника ООН, если их требования не будут выполнены. Мосгорсуд признал законным заочный арест предпринимателя Евгения Чичваркина. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. Православные, живущие по юлианскому календарю, вступили в Великий пост. У микрофона автора ведущей программы с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
2 марта начинается Великий пост. Первые 4 дня его читают так называемый Великий канон Андрея Крицкого, колоссальное произведение, вспоминающее события Ветхого и Нового Завета, все те события, где человек при встрече с Богом сознавал свою немощь и свою слабость. И в эти 4 дня настоящие православные христиане идут в храм, чтобы основательно напомнить себе о том, каков мир. Но есть и еще одна особенность Великого поста – молитва Ефрема Сирина, которую читают по возможности каждый день просто у себя дома. Знаменитая даже для неверующих людей существует ее стихотворное переложение Пушкиным. А по-славянски она звучит: «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалий, празднословия, не дашь ми». Я думаю, что именно в момент, когда все озабочены финансовым кризисом, он уже от миллионеров-банкиров начал докатываться до простых людей. Очень интересно, что те, кто сегодня объясняет истоки кризиса, говорят, называют именно те свойства, которые перечислил Ефрем Сирин. Это праздность, когда человек хочет получать больше, чем он сделал. Это уныние, когда человек не доверяет другим и поэтому боится доверить им в том числе свои деньги и так далее и тому подобное. Лучший способ провести пост – не просто сменить питание с колбасы докторской на дорогие овощи и фрукты, а просто сократить питание так, чтобы тратить на еду поменьше и освободившиеся деньги пожертвовать любому нуждающемуся человеку. Вот четко знать, ты пожертвовал там за пост 500 рублей, отдал вот этим несчастным бездомным. Итак, преодолеется и постепенно финансовый кризис, во всяком случае у других, а потом у нас. Но главное, преодолеется кризис, когда действительно все уныло, нигде нет просвета, потому что мы опустили веки. Давайте веки подымать и видеть. У мира есть Создатель, есть свет жизни. Для Радио Свободы Яков Кротов, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях, новостями культуры.
Представители киноиндустрии Австралии осудили решение сети кинотеатров Greater Union снять с экранов художественный фильм «Комбинация», рассказывающий о конфликте между арабами и белыми австралийцами в Сиднее в 2005 году. В одном из эпизодов картины показано, как белые юноши преследуют арабских сверстников и избивают их. Кинопрокатчики свернули демонстрацию фильма после того, как в кинозалах группы хулиганов развязали потасовки. В Мюнхене 10 марта откроется международный фестиваль детективной литературы. В нем примут участие около 90 писателей из разных стран мира. Среди них американец Джеффри Дивер, британец Саймон Беккет и другие. Их книги переведены на десятки языков, включая русский. Американское издательство Little Brown and Company намерено опубликовать неоконченный роман Дэвида Фостера Уоллеса, который прославился в 1996 году благодаря тысячестраничному роману «Бесконечная шутка». Журнал Time включил эту книгу в список 100 лучших англоязычных романов, изданных с 1923 года. Дэвид Фостер Уоллес страдал хронической депрессией и покончил с собой в 2008 году в возрасте 46 лет. Советник иранского президента по вопросам культуры Джавад Шамагдари потребовал извинений от голливудских актеров и представителей американской киноиндустрии, приехавших в Иран. По словам советника, такие фильмы, как «300 спартанцев» и «Борец», оскорбительны для иранцев. Он также рекомендовал иранским кинематографистам бойкотировать американских коллег. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Почему иранский культур-трегер выбрал фильм «Борец», понятно. Положительный герой этой картины, профессиональный борец, роль которого играет Микки Рурк, по ходу сюжета встречается на ринге со старым соперником по кличке Аятолла. Во время поединка Аятолла пытается удушить главного героя иранским флагом, но американец ломает древко и отбрасывает флаг. Понятно, что вызвало гнев Джавада Шамагдари, но все равно его реакция, мягко говоря, неумная. С другим фильмом «300 спартанцев» и «Неумно и непонятно». Эта картина рассказывает о битве при Фермопилах между спартанцами и персами. Спартанцы изображены благородными героями, а персы – злобными и плотоядными бестиями. В легендах и исторических трактатах древнего мира объективности в современном смысле не бывает. Потому цивилизованные люди читают их со здоровой долей скепсиса. На исторические мифы светские культуры отвечают мифами, а не министерскими декретами. Но в истории с 300 спартанцами любопытно другое. Исламские радикалы, правящие Ираном уже 30 лет, к персидскому, доисламскому прошлому относятся настороженно. Из этого прошлого до сих пор тянет вином, оно не стесняется чувственности, оно с почтением относится к поэтам и мыслителям, по нему гуляет вольный дух. Иранские аятоллы 21 века не опережают персов, а отстают от них. Они смотрят персам в затылок тяжелым, хмурым взглядом.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня она посвящена, собственно, жизни российского интернета, а именно последним общественно заметным событиям и высказываниям чиновников, связанным с попытками властей взять происходящее в русской сети под контроль. У микрофона мой коллега Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
Все связанные с интернетом скандалы последнего времени возникают, потому что сеть пытаются мерить аршином офлайна, пишет московский публицист Алексей Еременко в комментарии под заголовком «Топтыгин в интернете», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Он отмечает, что ситуацию усугубляет то, что со многими вопросами не разобрались пока и более продвинутые страны, и списать ответы Кремлю не у кого.
В феврале Президиум Высшего арбитражного суда России постановил, что провайдер не должен отвечать за контент своих пользователей. Точнее, должен, но только если он знал об этом контенте. Например, его предупредили правообладатели. По идее, мысль очевидная. Провайдеры, как и хостеры вроде YouTube или социальные сети, размещают у себя терабайты информации и все отслеживать не могут, чисто физически. Однако прокуратура уже выносила предостережение сети ВКонтакте за то, что один из почти 28 миллионов юзеров ВКонтакте.ру выложил у себя поваренную книгу анархиста. А ВГТРК судилась из-за контента с мастер-хостом Mail.ru и тем же ВКонтакте. Так что решение Высшего арбитражного суда – важный триумф разума, хотя оно и носит рекомендательный характер.
Как пишет Алексей Еременко, интернет-новости в России в последнее время вообще становятся все диковинней и неприятней. Сейчас Дума принимает поправки в Гражданский кодекс, на основании которых пользователя при желании можно будет привлекать к суду просто за копирование картинки в кэш браузера или сохранение ее на винчестер. Милицейский генерал Борис Мирошников призвал всемерно сокращать сетевую анонимность, потому что, по мысли генерала, она полезна преступникам, а защищают ее главным образом демагоги. Много всего интересного было и раньше. От дела Саввы Терентьева, первого россиянина, осужденного за интернет-флейм в адрес милиции, до попыток Думы записать в СМИ все крупные блоги.
Первая мысль, что это работы по созданию великого русского фаервола в духе китайских товарищей. Но картинка не складывается. Кремль по-прежнему попустительствует Рунету как отдушине для среднего класса, тем более, что в Рунете есть большой лоялистский сегмент. ВГТРК преследует банальные бизнес-интересы. Милиционеры говорят то же, что и всегда. И даже думская инициатива не выглядит насаждением цензуры. Такие глупости у начальства получаются каждый раз, когда оно пытается сделать что-нибудь полезное. Заговора против интернета нет. Сеть в России просто перестает быть частной игрушкой среднего класса. Сам middle class давно замкнулся в своем гетто, стараясь не иметь контактов с внешней действительностью, но в случае с интернетом это больше не работает. Сетью интересуются рекламодатели, мейнстримовые СМИ, она попадает в поле зрения судебной системы и правоохранителей, а министерствам и ведомствам уже неловко не иметь хоть захудалого сайта. И пока новообращенные не понимают, как же этот интернет работает.
Как подчеркивает автор текста в газете «Ру», сейчас рисуются две хорошо знакомые тенденции. Во-первых, регуляторы предпочитают сначала наступить на грабли, а потом понять, как правильно. Не зря в вопросе ответственности провайдеров за контент понадобилось дойти до высшего арбитражного суда, чтобы разобраться в очевидном. Во-вторых, правоприменение остается избирательным. Терентьева привлекли, но тысячи блогеров по-прежнему бродят у границ свободы слова, поливая в своих дневниках грязью всех, от Путина до последнего районного гаишника. В целом новые игроки, бизнес, чиновники, судьи пока уходят от общих решений, но вечно так продолжаться не может. Правила игры, уверен Алексей Еременко, придется определять. Пессимистичный вариант, что, как водится, победит логика «запретить все, что не разрешено». В блогах появится самоцензура по образу СМИ, в интернет-кафе будут спрашивать паспорт, а из бесплатного контента останется только грамота.ру. Но это, по мнению Еременко, слишком мрачная картина. Дело в том, что интернет все-таки территория исключительно среднего класса, а он, при всем своем конформизме, способен к активным действиям, если ему по-настоящему прищемили хвост.
Пользование интернетом – это важный и интересный признак, по которому в России можно наконец-то этот неуловимый средний класс распознать, потому что методики четкой нету, но мне кажется, что это достаточно хороший показатель. И известно, что средний класс действительно или не склонен к конформизму, но он способен начать шевелиться, когда прищемляют его какие-то реальные вещи, которые его действительно интересуют, какие-то его реальные интересы. И если в интернете начнется насаждение, скажем так, такого первого канала, то мне кажется, что, конечно, весь российский Рунет на это будет реагировать. И, в общем-то, он уже реагирует, когда такие вещи происходят. Хотя, конечно, в России как-то даже непривычно говорить, что, ах, вот, боже мой, публика среагировала и власть этому подчинилась. Но когда вас реагирует весь Рунет, сколько его есть и столько его реагирует, боюсь, игнорировать это будет невозможно. Поэтому мне кажется, что вот какой-то такой апокалиптический действительно сценарий, там, северокорейский или даже китайский, все-таки мы уже дозрели до того, чтобы он не был реализован.
По-настоящему радикально изменить отношение к Рунету и его роль в обществе может только один фактор, а именно принципиальный рост интернетизации, уверен Алексей Еременко. По последним данным, ежедневно сетью в России пользуется 16% населения, еженедельно 24%. Иными словами, свобода Рунета не играет политической роли. Президента с Думой выбирают не сетевики. Однако, если через 5, 10, 15 лет к сети подключится от 50 до 80% россиян, ситуация станет совсем другой. Барак Обама выиграл выборы благодаря интернету, который информирует и организует. Это возможно и в России. И вопрос, над которым напоследок предлагает подумать уже сейчас Алексей Еременко, как в таком случае будет реагировать власть, которая у нас будет к этому моменту, какая бы она ни была. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России подвел итоги единого дня голосования 1 марта. В 9 регионах России, где выбирали депутатов законодательных собраний, лидирует партия «Единая Россия», далее следует КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Участники выборов заявляют о нарушениях. Коммунисты направили жалобы в Центр избирком, прокуратуру и местные избирательные комиссии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат его партии выше официальных данных. В свою очередь, правозащитник Александр Брод, член Общественной палаты России, обратился в Центр избирком и Генпрокуратуру с просьбой проверить факты отказа в регистрации некоторых кандидатов. В Томске результаты выборов мэра стали полной неожиданностью для действующей власти. Почти одинаковое число голосов набрали единорос Николай Николайчук и оппозиционер Александр Деев. Суд в Мордовии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой 4 марта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Освободят ли Светлану Бахмину 4 марта?
Комментарии экспертов.
Молитва и воздержание или диета? Николай Митрохин о Великом посте.
Право автора.
Почему Гавриил Попов выступил против действующей власти сейчас? Точка зрения писателя Анатолия Стрелянова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Моментом выхода из нынешнего кризиса станет то время, когда начнет оживать частный спрос, на что и должны быть направлены усилия государства, заявил сегодня министр финансов России Алексей Кудрин на проходящей в Москве инвестиционной конференции. Какие же факторы могут способствовать оживлению частного спроса в стране? Об этом Сергей Сининский, наш экономический обозреватель в «Экономической панораме».
Какой именно частный спрос мог иметь в виду министр финансов? Спрос частных компаний или совокупный спрос частных лиц, то есть домохозяйств? Известно, например, что на долю последнего в прошлом году пришлась почти половина общего объема российской экономики. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я бы, наверное, не отделяла в этом контексте спрос домохозяйств от спроса компаний, потому что в целом совершенно очевидно, что сначала компании должны начать что-то производить, после чего они будут готовы увеличивать заработную плату своих сотрудников, нанимать больше сотрудников, и уже вот это вот может стать стимулом для стабилизации или роста конечного спроса в экономике. Но, по всей видимости, первоначально речь идет о том, что в ближайшее время мы можем рассчитывать на то, что только государство будет проявлять себя достаточно активно и, по сути, финансировать экономический рост, в то время как частный сектор и компании, и домохозяйства, и банки, они сейчас находятся в стадии пересмотра и существенного сокращения своих бюджетов, своих планов по потреблению и в целом всей своей активности.
Еще недавно рекордный рост потребительского спроса в России, ежегодно на треть и более, был во многом раздут искусственно, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Когда мы говорим об оживлении, или министр говорит об оживлении внутреннего частного спроса, надо не забывать, что в предыдущие годы, вот особенно начиная где-нибудь с 2005, 2006, 2007 год. Это были вот годы, когда внутренний спрос был искусственно в какой-то степени раздут за счет чрезмерно быстрого роста внешних заимствований. Мы видели, как банки, например, в 2006 году удвоили свой внешний долг, кредитуя население, способствуя тому, чтобы росло потребительское кредитование, ипотечное кредитование начало развиваться. Но вот наращивание этого внешнего долга шло быстрее, чем экономика была способна расти. Поэтому, наверное, если мы говорим о каком-то восстановление спроса после того, как вот пройдет этот кризис, все равно, наверное, не стоит рассчитывать на ту же самую динамику, аномально высокую, которую мы имели в предыдущие годы, когда активно наращивали внешний долг, и вот сейчас встает задача погашения этого внешнего долга.
Министр финансов России в очередной раз заявил, что резервов для нового снижения в стране налогов практически не осталось. Что и так очевидно, если уже сегодня дефицит федерального бюджета на текущий год прогнозируется на уровне не менее 8%. 8% общего объема российской экономики. Но если не снижение налогов, какие еще остаются пути стимулирования частного спроса? Ведь государство не в состоянии заменить его спросом государственным. Наталья Орлова.
С одной стороны, конечно, нужно говорить о реструктуризации доходов бюджета. Допустим, понятно, что налоги на мелкий и средний бизнес всегда, наверное, собирались не очень хорошо, но сейчас они будут особенно плохо собираться. И, с другой стороны, сейчас наступает момент, когда растущая безработица в стране как раз можно было направить в сегмент мелкого и среднего бизнеса. Поэтому я думаю, что если в целом, конечно, для крупных компаний правительство сейчас не может обещать никакого налогового послабления, тем не менее это не отменяет необходимости думать о такой вот, в общем-то, реструктуризации налоговой базы, которая могла бы позволить создать какие-то точки роста.
На ваш взгляд, возможно ли оживление в дальнейшем внутреннего спроса в стране без хотя бы частичного расширения объемов внутреннего кредитования частных лиц, работающими в России банками?
На данный момент в экономике мы еще не видим очень существенного сокращения конечного спроса домохозяйств. Тенденцию, которую мы наблюдаем, это скорее тенденция расходования сбережений из-за опасений растущей инфляции. Я думаю, что до того, как мы увидим какое-то восстановление или ускорение конечного спроса, мы, к сожалению, должны еще пройти такую точку дна, то есть мы в ближайшие месяцы, скорее всего, увидим начало замедления потребления домохозяйств. Я думаю, что это будет первый этап, а вот восстановление спроса – это этап второй, и, конечно же, к нему сейчас нужно готовиться, но нужно понимать, что он не может настать сиюминутно.
Стимулированию частного спроса и роста российской экономики будет способствовать и нормализация обычного денежного оборота в стране, полагает Евгений Гавриленков.
Обычное текущее денежное обращение после того, как завершился процесс девальвации, должно потихоньку начать восстанавливаться с тем, чтобы обслуживался нормальный оборот между компаниями, между предприятиями, не росли ни платежи. Если потихоньку начнет восстанавливаться циркуляция денежного обращения, это тоже будет одним из факторов поддержания внутреннего спроса, то есть роста заработных плат, восстановления этой динамики. Потому что не секрет, что на фоне неплатежей между предприятиями, на фоне спекулятивной активности на валютном рынке стали расти задолженности по зарплате, что тоже придавливает и ограничивает возможности внутреннего спроса.
На 2009 год правительство прогнозирует спад в экономике России более чем на 2%. На 2010 год министр финансов прогнозирует уже рост на 2-3%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Недавно в турецком курортном местечке Кушадасы был установлен памятник самой древней в мире черепахи вида каретта-каретта, или же головастой морской черепахи, и более 100 миллионов лет. Программу защиты исчезающих черепах начали турецкие ученые совместно с европейскими коллегами. Власти выделили на эти цели несколько миллионов долларов. Ученые, однако, опасаются, что под влиянием экономического кризиса эти программы будут заморожены, рассказывает корреспондент «Свободы» в Турции Елена Солнцева.
«Осторожно, черепахи-каретта». Такие надписи ежегодно устанавливают в начале пляжного сезона в Турции вдоль побережья Средиземного моря. Черепашьи пляжи, их в стране около 50, охраняют отряды полиции и жандармы с собаками. Здесь запрещено появляться с фотокамерами, использовать шезлонги и пляжные зонтики. Нарушителям черепашьего спокойствия грозит штраф в размере около 300 лир, то есть около 200 долларов. Доктор биологии Адем Оздемир много лет ведет наблюдение за поведением черепах. Самой древней в мире морской черепахи каретта-каретта более 100 миллионов лет. Чтобы произвести потомство, ей приходится проделывать длительный путь, преодолевая тысячи километров из Южной Атлантики. Каретта живет около 120 лет, но только 70 из них проводит в море. Каждая особь около полуметра в длину весит до 70 килограммов. Не так давно в окрестностях Чанаккале обнаружили гигантскую двухметровую черепаху весом около 90 кило. Знаменитый пляж Истузу в окрестностях турецкого приморского городка Дальян иногда называют черепашьим раем. Уже много веков черепахи откладывают здесь яйца. Медлительные животные без устали роют лунки задними лапами. Закончив работу, неторопливо выбирают одну лучшую ямку и делают кладку. Еще недавно отложить яйца сюда ежегодно приплывали около 130 черепах. Теперь их число сократилось вдвое. По данным исследователей, это связано с аномально высокой летней жарой. Повышение температуры всего на несколько градусов приводит к тому, что обычно влажный песок становится сухим. Нарушается температурный режим, эмбрионы погибают. К тому же чистый местный песок воруют для своих нужд строительные компании, которые втайне вывозят его с пляжей. Доктор Адем Оздемир. Сезон кладки яиц начинается в самом начале мая, а к середине июля, в самый разгар туристического сезона, на свет появляется первое потомство. Черепаха может вырыть около 100 лунок и выберет только одну. По-видимому, все дело в температурном режиме. Она сама определит нужные условия для инкубатора. К сожалению, большая часть пляжей, где черепахи веками откладывают яйца, находится именно в туристических зонах. Поглазеть на огромную рептилию сбегаются толпы туристов, которые приводят с собой детей, устраивают фотосессии. Фотографии с подписями типа «Как мы ловили большую черепаху» красуются в интернете. Студент университета в Памуккале Айдын наблюдает за черепахами более 3 лет. Спугнуть черепаху довольно просто. Стоит только помешать ей вырыть ямку. Черепаха попробует еще пару раз, а потом покинет веками насиженное место и отложит яйца прямо в море. Все потомство погибнет. Не так давно, вопреки протестам ученых, местные власти дали разрешение на строительство нескольких гостиничных комплексов в тех местах, где веками черепахи выводят свое потомство. Энтузиасты-экологи за последние 5 лет в окрестностях другого курорта Фетхие на побережье Эгейского моря спасли более 300 рептилий. Стараниями турецких и европейских ученых, которые ежегодно приезжают в Турцию наблюдать за этими животными, был организован настоящий черепаший госпиталь. По мнению биологов, животным страшно угрожает засорение океана, пластиковый мусор, который в избытке плавает в загрязненных морях, полиэтиленовые пакеты, коробки, игрушки, оберточная бумага и бутылки. Все это черепахи принимают за медуз, свою излюбленную пищу съедают и гибнут, если им вовремя не окажут помощь. К тому же еще недавно жители многих прибрежных деревень в Турции зарабатывали браконьерством, тайно охотясь на рептилий и отправляя деликатесное мясо в Европу. После нескольких показательных судебных процессов и увеличения сроков наказания за браконьерство, число желающих заработать подобным образом резко сократилось. Местный рыбак Ахмед. Рыбаки поняли, что заработать на черепахе-каретте можно иным способом. Самые предприимчивые приручили несколько черепах и устроили шоу для туристов. Всего за $5 можно посмотреть шоу с участием каретты, а также покормить черепаху. Надо сказать, что они довольно прожорливы. Каждая съедает в день до 5 килограммов рыбы. В начале нового туристического сезона центральные турецкие издания призывают всех граждан быть более бдительными. Черепахи попадают под колеса грузовиков, становятся жертвой браконьеров и туристов. Именно от нас зависят, исчезнут они или нет, пишет одна газета. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вот эта черепашья история Запада и Востока о каретте-каретте завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы вновь поговорим об итогах выборов в российских регионах. Теперь уже главная тема будет нарушение на этих самых выборах. Поговорим также о том, что исполнился год операции «Преемник» в России. Многие другие темы нашей постоянной рубрики. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы не должны допустить, чтобы уровень жизни в стране откатился к стандартам 90-х.
И почти сразу же началось преследование профсоюзных активистов.
Во многих муниципальных округах отмечалось отсутствие информации.
Среди главных целей – кампания покаяния за грехи коммунистического режима.
Мы считаем, что международный трибунал – единственная возможность установить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».